Добрый вечер, друзья. Известно из фотографии о том, что самая устойчивая структура – это тренога. Штативы строятся по такому принципу. Если у этой треноги одну ногу отнять, то устойчивость вся теряется. И вот мы сегодня с Алексеем Леонидовым находимся примерно в такой ситуации. Тренога о двух ногах, потому что третьего нашего непременного участника за столом нет, но он находится не так далеко, за английским каналом, за Ла-Маншем, где-то во Франции, и, надеюсь, находится сейчас с нами на телефонной линии. Леонид Владимирович, слышите ли нас или нет?
Нахожусь на телефонной линии.
Расскажите, что происходит?
Знаете, я вот о чем задумался, когда переплыл вот то, что вы называете правильно английским каналом, потому что французы называют его, конечно, «Па-де-Кале», весь мир называет «Па-де-Кале», но англичанам весь мир не указ, они его называют английским каналом. Так вот, уже 30 с лишним лет я, как миллионы других жителей Британских островов, езжу время от времени во Францию. Совсем не обязательно отдыхать или развлекаться. Бывало и по работе, но чаще всего проездом. Ведь отсюда, если не пользоваться воздушным транспортом, почти все пути на юго-восток, на европейский континент, лежат через французскую территорию. Но регулярные авиарейсы появились ведь недавно, и со времен незапамятных до второй четверти нашего века британцы отправлялись за границу единственным способом – через море. Ближе всего было плыть через пролив Па-де-Кале, вот этот самый английский канал. Ну, как там ни назови, это 37 километров весьма непостоянной морской стихии. На дне пролива лежат, вероятно, больше погибших, чем в любом другом месте Мирового океана. Конечно, океанские паромы становились со временем все лучше и надежнее, но кораблекрушения все равно продолжаются. Лет 10-12 назад опрокинулся, вы же помните, наверное, один из самых совершенных паромов, и жертв было не сосчитать. И вот, поскольку я говорю сейчас из Франции, стал я вспоминать, как менялись средства переправы уже на моих глазах. Обычный морской паром, это крупный корабль, особой конструкции, способной перевозить автомобили, грузовики и автобусы. Но в 1966 году появилась идея возить целые железнодорожные поезда, чтобы пассажирам не нужно было пересаживаться с поезда на паром и обратно. Каждый вечер с лондонского вокзала «Виктория» и с парижского северного вокзала «Гар-дю-Нор» отправлялись прямые ночные экспрессы. Я ездил так несколько раз, и первое время не спал до конца переправы, потому что было чрезвычайно интересно. Из Лондона поезд шел без остановок до порта Дувр, это около полутора часов. Там его отводили на железнодорожный причал, назывался Довер-Марин, у которого в особом глубоком доке стоял накрепко зажатый паром. Тепловоз заталкивал три вагона в паром, их отцепляли, переводили стрелку, и следующие три вагона вкатывали на соседний путь внутри парома. Всего их было три пути, они брали 9 вагонов. Потом особая бригада намертво привертывала колеса вагонов к рельсам могучими струбцинами, чтобы не двигались при качке. Паром отходил, и желающие могли выйти из вагонов, подняться на верхние палубы, выпить, закусить, купить без налога винноводочные или табачные изделия, либо просто подышать морским воздухом. Нежелающие могли спать в купе, не просыпаясь до самого Парижа. Такая сложная система стоила, понятно, очень дорого. И ее в середине 70-х годов отменили из-за того, что цена билета стала чересчур высокой. Вместо этого судовые компании стали вводить в действие все новые и новые паромы. Огромные, удобные, скоростные. Давно мчатся уже через пролив, они говорят, летают, они любят называть, летают. Корабли на воздушной подушке, ховеркрафт. Такой корабль, кстати говоря, может взять, не знаю, десятка три автомашина, может быть и больше. Он тоже двухпалубный, очень удобный, сидишь в самолетном кресле. Но все-таки это корабль, а не самолет. И когда пролив разгуляется, то эти корабли не отходят, как и все другие паромы, в общем-то. Хотя они очень устойчивы. Ну, в общем, в последние 3 года я ни разу не плавал на пароме и не переправлялся на ховеркрафте в то есть на воздушной подушке. Даже этот транспорт, не такой уж дорогой, перебрасывающий вас через море за 35 минут, это все уже принадлежит прошлому, хотя и действует вовсю. Подобно миллионам британцев, я либо теперь еду поездом Лондон-Париж через туннель, 2 часа 55 минут от платформы до платформы, либо, как вот вчера, доезжаю на машине до устья туннеля, недалеко от южного городка Фолкстон, вкатываюсь в двухэтажный поезд, и через 25 минут поезд выныривает из туннеля на французской земле. Вот, дожили. Интересно, как будут ездить еще, скажем, через полвека? Предсказать, дорогие друзья, невозможно. Вот это я, об этом я хотел сегодня рассказать.
Леонид Ильич, как будто сам переправлялся туда и назад.
Ну, вы же тоже действительно переправлялись туда и назад много раз. Но меня всегда очень интересовала эта процедура вкатывания вагонов в огромный этот паром. Я никогда не ложился до самой Франции. И масса других пассажиров тоже. А были такие, которые, ну, деловые люди, знаете, они приходили в 11:30 вечера, отправлялся, они ложились спать, просыпались в Париже. Но это дело довольно далекого прошлого. Это еще, я думаю, лет 20 уже назад, кого не больше, отменили.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы ждем вас снова за рабочим местом в следующую субботу, и вы расскажете о том, где бы побывали и что увидели. До встречи на следующей неделе.
Сева, ну и картину нарисовала наша третья нога. А? Переправа через Ла-Манш.
Господа, вы помните ли Ильфа и Петрова роман «Золотой теленок» и знаменитый оркестр музыкальных эксцентриков, в котором участвовали Чалкин, Малкин, Галкин, Палкин и Залкин?
Да.
Вот нечто подобное сегодня у нас в гостях. Это представитель славной рок-группы под названием «Пушкинг». Прошу любить и жаловать, Константин, он же Коха.
Добрый вечер.
Коха, я думаю, музыканта надо представлять прежде всего с его музыки, а потом уже пойдут слова. И я думаю, что вот с вашей песни под названием «Кукарача» мы и начнем. Итак, «Кукарача», Коха запевает и группа «Пушкинг».
Ку-ку-ку-ку-ку-ку-е, ку-ку-ку-карача.
Песня «Кукарача», которую мы довольно жестоко увели, не проиграв и полутора куплетов. И вот запевальщик этой группы Коха сидит у нас сейчас в гостях. Для того, чтобы создать приблизительно такую же по широте и разворачиваемости картину, как Леонид Владимирович нам описал переправу через Ла-Манш, нам нужно знать, откуда сейчас приехал наш гость.
Ну, я приехал из Германии, город Франкфурт-на-Майне.
Так.
Ну, вообще-то, конечно, история эта довольно-таки большая, длинная. Но вообще-то мы из России, из города Санкт-Петербурга. А в Германии мы находимся уже 3 года со своей, так сказать, концертной работой. Мы записали там пластинку, песни, из которой сейчас представляются в этой передаче. Вот. Занимаемся концертной деятельностью. Постоянно находимся в поисках.
Ну, понятно, за границей отечественных-то музыкантов полно рассыпано, и по Европе, и в Америке много, но работать удается буквально единицам. Мы за этим делом как-то вот следим в силу и профессиональных своих занятий, и просто так вот из сочувствия музыкантскому общему делу. Так что то, что вы работаете, это уже достижение.
Ну, это достижение, потому что, в общем-то, у нас за эти годы как бы что-то наподобие такого заводика уже образовалось. У нас есть, в общем-то, довольно-таки серьезная и хорошая поддержка в России людей, которые любят нашу музыку, которые верят в нее, которые поддерживают нас с финансовой, так сказать, стороны. Вот. И у нас довольно-таки хорошая, серьезная команда образовалась в Германии, людей, которые тоже верят в нас. И на сегодняшний день идут вместе с нами, вместе, так сказать, в ногу. Но это очень радует, потому что на самом деле очень тяжело без какой бы то ни было поддержки начинать какое-нибудь серьезное дело и пытаться что-нибудь сделать здесь, потому что, опять-таки, очень большая конкуренция. И очень многое, конечно, это то, что на сегодняшний день является минусом каким-то для нас в нашей работе, то, что я ощутил на себе, как и мои музыканты, это то, что мы из России в первую очередь.
Ну, вы же поете на английском языке.
Поем и на английском языке, да. Когда мы играем концерты, и по той пластинке, которую мы записали, люди, конечно, им в голову не может прийти, что мы из России.
Тем более Германии, там тонкости акцента не слышно.
Да, когда люди узнают о том, что мы из России, они начинают относиться к нам более настороженно. Я имею в виду не простых людей, которые приходят на концерты, я имею в виду тех людей, от которых зависит очень многое, быть или не быть. Я имею в виду серьезные крупные records company. Потому что для того, чтобы раскрутить серьезно группу, любой рекордс компани, который подписывает контракт, ей надо вложить колоссальные деньги в это. Во все. В аксессуары, в клипы, в промоушен, в еще одну пластинку, во все. Контракт на 3 там, года, на 5 заключается. Но у них нет экспириенса работы с русскими музыкантами. Вот в чем проблема. И они очень боятся, потому что тут не действуют совершенно, законы не работают совершенно для русской стороны. Вы сами прекрасно знаете. Это и по бизнесу, и почему угодно.
Но любого человека из пластиночной компании тоже можно понять. У него вся его карьера и успешность его службы зависит от того, насколько правильно он примет решение.
Все правильно.
И тот он должен вложиться вообще, как бы выложить все козыри на стол. И вдруг все это дело обламывается, все это мордой об терку.
Конечно, потому что, мало ли, вот музыкантов депресняк, они взяли и въехали куда-нибудь в Тверь. Пойди их потом ищи. А в них вбухано 2 лимона, так сказать, зеленых долларов ушачьих. Ну как же.
Ну да, в Тверь вы приедете, и он скажет: ребята, знаете там стюардесса? Вы им по-английски что-то такое запоете. У вас создалось такое положение, при котором вы находитесь за пределами Отечества, поете на иностранном языке, и как бы нет принадлежности четкой, ни территориальной, ни национальной, никому. Вы как бы повисли над страной, вернее, над странами, над вне языка, вне географии.
Ну, дело в том, что музыканты — это вообще особая, так сказать, категория людей. И не только музыканты, а люди, которые, в общем-то, связывают свою жизнь с искусством. Это как цыгане по жизни. Они кочуют с места на место. И, в общем-то, они всегда там, где они нужны, где их музыка нужна, допустим, или не музыка, в зависимости от того, чем человек занимается. Я считаю, что, в общем-то, мы русские люди и всегда останемся, естественно, русскими людьми, корни у нас русские, но само понятие того, где мы находимся, что мы делаем, вот где, вот сегодня мы в Германии, вот, а завтра мы, допустим, там, а после... Мне кажется, что это все... Вопрос, в общем-то, достаточно ерундовый. Самое главное, что мы русские люди, а где бы мы ни находились, нельзя ставить какие-то рамки в мире. Надо делать свое дело где угодно. Если это принимается людьми, значит, надо это делать.
Ну, нам лично там с Алексеем это, скажем, знакомо, потому что мы в Англии живем уже в эмиграции больше 20 лет. Я, кроме того, лично вырос в Эстонии. И второй план мне как бы всегда был понятен. Но это довольно, я бы сказал, уже страшное дело, поскольку... Когда ты живешь в центре страны, в которой до тебя выросло там 10 поколений, ты уже знаешь четко, что вот твоя земля, что ты тут живешь, и что все кругом родное и знакомое.
Да.
И часто мне приходилось там, не знаю, у меня такая прибаутка есть, в каком-то далеком селе, непролазные топи вокруг дороги, плохие сидят люди и с надрывом поют о любви родине. А из этого села им не выехать никогда. Потому что не добраться.
Ну, как у Жванецкого. Если других ботинок не видел, то свои самые хорошие. Все правильно, да.
Но вот за границей вот приснаравливаться к чужим нравам, к чужим порядкам, к чужой психологии. Это вопрос, это вообще дело довольно болезненное, с моей-то вот точки зрения.
Знаете, дело в том, что я это не переношу так болезненно, в общем-то, и мои музыканты тоже. Дело в том, что я занимаюсь таким делом, мы, в общем-то, играем рок-музыку. И дело в том, что та музыка, которую мы играем, она, в общем-то, родилась здесь. Все корни этой музыки здесь, понимаете? И дело в том, что мы, в общем-то, практически играем... Мы находимся как бы дома, дома там.
В духовном
дому. Да, да, да. Откуда эта музыка, так сказать, происходит. И нам это совершенно нормально, и здесь публика реагирует совершенно по-другому на эту музыку, она ее понимает, она ее чувствует, так сказать, всеми фибрами. Это понятно. Это как вариант, может быть, свой среди чужих, чужой среди своих. Потому что в России, допустим, на сегодняшний день, да, нас знают очень хорошо в Санкт-Петербурге, нас там любят, и на наши концерты собирается достаточно большое количество людей. Но не в таком широком аспекте. Мы не делали промоушены и рекламы во всей России. Мы не можем судить о том, что бы было, если бы нас знали от Москвы до самых-то окраин. Это
ну
тяжело.
Да, но потом но у здесь... успеха есть цена. За определенные да, черты успеха, думаешь, уж лучше бы этого и не было.
Да. Здесь, конечно, совершенно другая обстановка. И, в общем-то, люди достаточно все серьезные и взрослые. Потому что если ты находишься на другой территории... Тебя здесь не ждали никогда, и ты здесь, в общем-то, в принципе, никто. Ты должен приспосабливаться к тем законам жизненным и к тем укладам и устоям, которые здесь. То ты должен принимать то, что жизнь диктует здесь. И если мозгов на это хватает, и все в порядке, и энергии тоже, то все будет нормально.
Но есть чисто технические вопросы. Как, скажем, на станции подойти и купить бутерброд с ветчиной
на немецком языке? Ну, это очень просто. Можно даже не говорить на немецком языке, можно показать пальцем, схватить бутерброд, откусить кусок. И тогда уже все поймут, что надо просто заплатить. Напишут на бумаге.
Я всегда, да, шучу, корявым пальцем показываю, на что я говорю, зыс.
Зыс. Ну, это когда случай у меня был с другом. Он приехал в Париж, а французы, они же страшные националисты, они совершенно не признают никакого другого языка. Он точно так же зашел в магазин и объяснял, я вчера у вас был в этом магазине. Это да, это все жесты.
Мне вот вызывает зависть часто люди, которые знают язык немых. Он ведь совершенно интернациональный. И поэтому в какую страну человек бы не приехал, тот, кто знает жесты немых, он может объясниться хоть с мексиканцем, хоть с японцем. Потому что там принцип совсем другой. Там не нужно переводить слова в буквы, а понятия существуют уже в трехмерном таком виде. И я думаю, что вот язык немых по удобству, он значительно превосходит эсперанто.
Все, потому что там исключен один важный аспект, а именно речь.
Да. Речь не нужна. Речь
да.
не нужна.
Там только одна
и
проблема.
Все становится просто.
В темноте
что
не когда... поговоришь.
Что когда вечером выпьешь и начинаешь песни петь, потом руки болят на следующий день. А так все в порядке. Язык немых, да, это прекрасно. Но мне кажется, что в принципе тут все зависит от человека. Если, в общем-то, люди из одного как бы круга... У меня ведь, когда мы приехали... С нами приехали ребята, так сказать, обслуживающий персонал, техники наши, ребята, звукорежиссеры, люди, которые, так сказать, занимались инструментами. У нас достаточно большое количество инструментов, очень большой бэклайн. Вот, и ребята такие простые, они никогда, в общем-то, языками не владели. Но в своей среде, когда мы приезжаем куда-нибудь на концерт, как ни странно, когда они встречаются с немцами, с людьми из музыкального мира, они... каким-то чудом, каким-то образом совершенно нормально объясняются, и даже, кстати, жестами, они понимают с полслова. Но когда выпьешь и нормально закусишь, тогда вообще очень просто друг друга понимать с людьми.
Да. Нет, то есть я всегда удивляюсь. Потому что они знают какое-то количество терминов, а ведь термины международные.
Да, применяются термины, да, естественно.
Вот вы тут... сами в речи своей сказали «бэклайн».
Да,
еще... Можно было догадаться о том, что это такое, да?
Мы все... На гастролях достаточно намыкали за свою жизнь. Я там в гастрольном автобусе провел лет 12. Но за границей мне гастролировать не довелось. Время было другое. Да. Тогда еще не выпускали, не выезжали и так далее. И вот вам довелось побывать и по ту сторону, и по эту сторону Одера, Нейса. В России довелось погастролировать.
О, да. Да. Уж так довелось погастролировать. Всю проехали Россию.
Я всегда спрашиваю всех гастролеров, какой самый худший город, который они когда-либо видели. Мне вспоминается Дербент к северу.
Что?
Дербент есть такой город на берегу Каспийского моря. И я вот помню, я вышел на городской пляж, и там что-то такое зловонное стекало откуда-то. И лежал труп дохлой собаки на пляже. И она была такая вздутая, синяя, и половина шерсти из нее вылезла. А у меня просто запечатлелся этот образ на всю жизнь, потому что половина собачьего трупа, вздутая, синяя, очень блестела на солнце.
Вот так описываешь, слушай.
Ой, какой кошмар.
Вот так мне запомнился город Дербент, например.
Ну, между прочим, давайте не будем, конечно, говорить тут о Дербентах. Если вы были в городе Нью-Йорк, то вы там увидите не только труп собаки со вздутым синим животом, потому что Дербент — это просто пионерская организация Лени Голикова по сравнению с Нью-Йорком. Вот. Хватает и там порядочно тоже этого
добра.
Да
я же ничего не говорю.
Не, ну просто, ну как сказать, ну да, да, да.
Нет, я хотел спросить, что за условия работы за границей? Как вы ездите здесь? Как все это происходит?
Здесь лучше всего, когда ты ни от кого не зависишь. Ну, у нас как раз вот немножечко такая ситуация, потому что у нас свои инструменты, у нас есть свой автобус, куда мы их можем загрузить. И мы можем, так сказать, слава богу, передвигаться по всей Европе.
Ну, Европа же небольшая.
Да, она небольшая, можно все, так сказать, по автобанам, так сказать, и по разным городам гастролировать. Это как раз хорошо. Вот. Ну, я могу сказать, что публика такая же точно, как и в России здесь. Mm-hmm. Точно такая же. Когда мы приезжаем в Швейцарию работать, там, в общем-то, швейцариев, там, значит, французы и итальянцы... Итальяхи вообще очень горячий народ. Uh-huh. То есть, ну, все равно, что мы, допустим, приезжаем куда-нибудь в Баку на гастроли. Uh-huh. То же самое.
Ну, у нас ведь в Отечестве все... надо номер утром сдавать, там, все эти дела. Я не знаю, сейчас остались такие вот?
Сейчас
примочки?
Нет, конечно, сейчас уже этого не осталось. Может быть, на периферии осталось, естественно.
Я помню, да. Два случая таких помню. Во-первых, мы приехали в какую-то провинциальную гостиницу, там что-то висели абстрактные картины на стене местного какого-то художника. И один из наших пареньков картину повесил вверх ногами. И мы попали снова туда, в этот же город, лет через 6. Эта картина так и висела вверх ногами. А второе, в каком-то номере люкс стояла ваза, большая фарфоровая китайская ваза, у нее треснута была одна сторона. И местные горничные на этом деле зарабатывали себе на жизнь. Потому что они приходили номер проверять, она все проверяла, все хорошо, потом заходила за вазу и говорила: «О, ваза треснула». Он говорит: «Да не мы». Они говорят: «Ничего не знаем, платите». Вот тут таких номеров не возникает. Упс, сори. Я должен сейчас сделать стандартное объявление. Те, кто слушает нас в понедельник, мы с вами прощаемся, потому что в понедельник все, наоборот, выходят в сокращенном варианте. Но те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь, у нас впереди еще пленительные полчаса разговора с Кохой. И сейчас звучит его песня. Да? Автор перед нами сидит.
Да, «Мама».
Песня называется «Мама».
Now it's time we have to live.
«Мама», группа «Пушкинг» и солист, а также автор музыки Константин, он же Коха, сидит у нас в студии. Прежде чем мы тут наши постоянные рубрики сейчас запустим в эфир, что со словами происходит? Откуда такое знание иностранных языков, что все тут в рифму и в строку как-то сочинено? Кто?
А есть таланты, богата же Россия талантами.
Так, да?
Есть в Санкт-Петербурге, в общем, человек такой, Валера Комиссаров, достаточно известный. Он очень много пишет стихов многим нашим музыкантам, которые что-то делают на английском языке. И, в общем-то, у него очень хорошее познание английского языка. Он очень часто бывает в Англии и... Все в порядке. Ну, а половина песен пишет мой друг, американец Ленни Минкович. Он живет в Америке. Mm-hmm. Он печатается, издается, так сказать, свою
там, лирику кроме, в кроме смысла и поэзии, надо, чтобы слова выпевать было легко.
Да, это надо вокальные. Такой талант определенный иметь, чтобы написать, допустим, на рыбу, на строчку, на музыкальную написать текст. Но эти люди как раз этим и обладают. Еще у нас в Германии есть женщина Мэри Эпплгейт, которая пишет лирику на мою музыку. Она очень известная. В общем-то, она пишет очень многим звездам в Германии, она пишет Дженнифер Раш, очень многим людям популярным, достаточно известный человек, поэтому она профессионал, я думаю, ей это не составляет особого труда.
Потому что песни рождаются сначала со словесной рыбой,
конечно,
ля-ля-ля, но
конечно.
Готовая песня.
Да, только так. Да.
Константин, ну вот песня у вас замечательная, то, что мы слышали. Но я не знаю, хотели вы этого или нет. Конечно, ничего там русского нету. Ну ничего.
Нет.
Ну,
настроение есть.
Дело в том, что, дело в том, что это не песня. То, что мы сейчас слышим, это скорее куплеты.
Да.
Как в 12 да, как трое в лодке не считается.
Да.
Куплеты. Вот. Если бы, естественно, мы понимаем, если было бы больше времени для того, чтобы это понять, надо послушать всю песню от начала до конца.
А лучше всю пластинку.
Да, мы слушаем просто какие-то куски. Ну ничего страшного, это все равно прекрасно.
Но мы можем продюсера попросить играть и подольше.
Дома.
Дома на гитаре. Хорошо, Алексей Леонидов принес что-то, домашнее задание.
Да, домашнее задание я принес. Я хочу вам просто предложить вот такую картинку. Представьте себе, вот мы, да и вы, Константин, тоже, сидим с вами в пабе, то есть в питейном заведении в Великобритании. И вдруг открывается дверь, и входит британская королева. Ну, что делать? Конечно, это маловероятно, Сева, ни вы, ни я, мы ведь по пабам не ходим.
Угу.
Мы в этом смысле не англичане,
был...
хотя англичане проводят в пабах.
Да. У меня был сон такой, Алексей, что английская королева на белорусской границе. Почему-то едет в Белоруссию.
В рюкзаке.
Нет, не в рюкзаке, она нормально едет, а ей говорят, удостоверение личности есть у вас или паспорт? Пограничник ей белорусский говорит. А у нее паспорт нет, потому что королеве паспорт же не дают. Но она достает червонец и показывает там ее лицо. Червонца. Она говорит, вот это я. Ну, тут я проснулся, вообще развязку не знаю. Но сама,
это замечательно.
Но сама идея такая.
У граничника,
кстати,
это нормально.
Но тут есть один такой прокол небольшой. Ведь, ну, и королева деньги тоже с собой не носит.
Ну, видимо, там поднесли.
Она, да, ассистента. Она могла спросить у кого-то, а вот нет ли у вас там бумажки, да, или 20 фунтов.
Да.
Ну, дело не в этом. Эта ситуация невозможна еще по другой причине, что и королева ведь не ходит в питейные заведения. Так что, в принципе, такая встреча невозможна. Но не совсем. До истекшей недели британская королева была в питейных заведениях всего два раза в жизни. В 1981 году она ехала в машине в графстве Глостершира, и вдруг начался снежный буран. Ее и сопровождавших ее лиц, что называется, прибило в маленьком городишке Олд Содбери, где она посетила паб второй раз в жизни. А вот первый раз в жизни она посетила паб в 1959 году. Но, опять же, совсем не для того, чтобы выпить спиртного напитка. Она нанесла визит футболисту сборной Англии Уилфу Мэниону, который был владельцем паба в городе Стивенич. Однако оба визита были неофициальными. А вот на истекшей неделе королева нанесла первый официальный визит в питейное заведение. Но, опять же, не думайте, что она пришла туда, чтобы выпить. Она ничего не пила, да и владелец паба был настолько удивлен, что не осмелился ничего ей предложить. Что же потянуло британскую королеву в паб? Оказывается, она нанесла визит в самый старый паб Великобритании, функционирующий с XI века. Этот паб находится в графстве Девон на берегу реки Клист в городишке Топшем и называется Bridge Inn. Этот паб очень мало изменился с тех пор, как был открыт 900 лет тому назад. Низкие потолки, черные балки, особый запах. Королева была явно под впечатлением от того, что она увидела. Она остановилась перед часами, которые стоят в углу этого паба с 1726 года. С 1897 года неизменным владельцем паба является семья Chaffers Herd, которая предпринимает большие усилия, чтобы сохранить паб в том самом виде, в каком он был много сотен лет тому назад. В наши дни этот паб посещает не так много народа, как раньше, когда в конце прошлого века Топшем был оживленным портовым городом. Тогда в городе было 41 питейное заведение и 26 публичных домов. Естественно, в этом пабе есть привидение. Это привидение женского рода. Его зовут Naughty Nancy, в переводе «проказница Нэнси». Но не следует думать, что это здание строилось как питейное заведение в XI веке. Самая древняя часть здания датируется 1083 годом и была выстроена для того, чтобы приютить специалистов, строивших собор в Экситере. Пабом это здание стало в 1512 году. Советники королевы узнали об этом пабе, Сева, откуда бы вы думали, из интернета. Однако визит ее не обошелся, простите мне сленговое слово, без небольшого прокола. Постоянные посетители паба боялись, что вот в тот момент, когда королева находилась в пабе, что в паб войдет постоянный его посетитель, посещавший паб в течение 17 лет, Джеймс Хьюитт. Тот самый офицер Джеймс Хьюитт, который был любовником принцессы Дайаны. Он написал скандальную книгу под названием «Настоящая принцесса Дайана». И, конечно, такая встреча была бы неприятной ни для королевы, ни для британского офицера. Владельцы паба, 75-летний Норман Чефферс и его 43-летняя дочь, подарили королеве ящик особого пива, которое называется «101». Это пиво было изготовлено в честь 101-й годовщины владения пабом этой семьей. Королева спросила, а поместится ли ящик в багажник моей машины? Владелец паба робко сказал, что принц Филипп, то есть муж королевы, сможет оценить это пиво, на что королева отметила, о, я уверена, что он получит большое удовольствие.
Вы знаете, Алексей, что ведь на Западе полная стандартизация. Если есть ящик пива, так под него строят багажник автомашины. И что это полная гарантия, что ящик пива всегда в багажник машины
но
влезет.
Но ведь едва ли королева что-нибудь возит в багажнике в своем. Ну, да, может быть, кто-нибудь из антуража что-нибудь там.
Да. А что в России было в 1083 году?
Ничего.
Это еще Юрий Долгорукий Москву не основал.
Да ничего.
Там шумели леса. Я хотел сказать после вашей заметки, что была на Владимирском проспекте рюмочная, закусочная, так и ту закрыли. Где ж тут традиции-то создавать? Хорошо, послушаем, что нам Леонид Владимирович оставил в смысле юбилейных и памятных дат предстоящей недели.
28 марта 1868 года, 130 лет назад, в Нижнем Новгороде родился Алексей Максимович Пешков, будущий писатель Максим Горький. У него было тяжелое, временами страшное детство, за которым последовал долгий период бродяжничества. Обо всем этом прекрасно рассказано в его трилогии «Детство, в людях и мои университеты». По-моему, это самое лучшее, что он написал за всю жизнь. Первый рассказ Горького «Макар Чудра» был напечатан в тогдашнем Тифлисе, когда автору было 24 года. Горький был близок к Ленину, к большевикам, участвовал в революционном движении и давал ленинцам много денег. Но когда они взяли власть, он ополчился на Ленина и его подручных за их действия. Статьи Горького в его газете «Новая жизнь» до июня 18 года – настоящий приговор большевистской диктатуре. В 1921 году Горький уехал в любимую им Италию, но в 1929-м его уговорили вернуться, и он постепенно стал певцом сталинизма. В 1934 году его поставили во главе Союза писателей, где был провозглашен единственный творческий метод советской литературы, так называемый социалистический реализм. До сих пор никто толком не знает, что это такое было, но ироническое определение есть очень хорошее. Социалистический реализм – это прославление вождей средствами, доступными их пониманию. В 1936 году Горький внезапно умер. На третьем из сталинских больших процессов в 1938 году было сказано, что Горького убили преступные врачи, якобы по наущению врагов народа. Возможно, что его действительно убили настоящие враги народа – Сталин и чекисты. 31 марта 1878 года, 120 лет назад, в Санкт-Петербурге состоялся суд над террористкой Верой Ивановной Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника генерала Федора Трепова. Председателем суда был знаменитый юрист Анатолий Федорович Коней, а медицинским экспертом доктор Склифосовский. Террористку оправдали. Это было торжеством независимого правосудия в царской России и одновременно, увы, сигналом к дальнейшему разгулу революционного террора. Именно последователи Засулич расстреляли 40 лет спустя царскую семью, хотя сама Засулич, по иронии судьбы, была в то время меньшевичкой и противницей Октябрьского переворота. 1 апреля 1908 года, 90 лет назад, начал выходить еженедельный журнал «Сатирикон». С 9 номера его редактором стал Аркадий Аверченко. Блистательный юмор, ирония, сарказм журнала до сих пор не превзойдены в русской литературе. Раздел «Почтовый ящик», который обычно писал сам Аверченко, особенно остро разил графоманов, присылавших пухлые безграмотные рукописи. «Вашу повесть прочли всей редакцией», было сказано в одном ответе раздела, «но одно место так и осталось для нас загадочным. Вы пишете: поручик смотрел в окно, перед ним расстилался голый степ». Спрашивается, если степ был голый, то как же поручик не сумел распознать его род? 1 апреля 1923 года, 75 лет назад, вышел первый номер журнала «Огонек». Вообще-то журнал с таким названием выходил и до революции, с 1899 года, как приложение к биржевым ведомостям. Но в советское время, в 23-м году, начался совершенно новый журнал, только со старым привлекательным именем. В биографии этого журнала были очень малоприятные периоды. Его редакторами в эти периоды были и малоприятные личности, например, Алексей Сурков и Анатолий Сафронов. Но сегодня это хороший, интересный журнал, и мы рады поздравить его с юбилеем. 31 марта 1948 года, 50 лет назад, военный губернатор американской зоны оккупации Германии генерал Люциус Клей отправил из Берлина телеграмму начальнику штаба американской армии генералу Омеру Брэдли в Вашингтон с сообщением о том, что получил ультиматум заместителя командующего советскими войсками в Германии генерала Дратвина. Тот извещал, что через 24 часа все военные и гражданские лица, а также грузы, будут пропускаться в Западный Берлин через советскую зону оккупации только с разрешения советского военного командования. Так началась советская блокада Берлина, длившаяся 11 месяцев. Соединенные Штаты и Англия организовали воздушный мост в Берлин. Каждый день их транспортные самолеты доставляли в осажденный город по 1500 тонн товаров и больше. В 1949 году, убедившись в твердости западных стран и в том, что они из Берлина не уйдут, Сталин снял блокаду. Это была позорная страница советской истории и настоящий триумф стойкости, выдержки и организации стран Запада. Символом тех дней остается американский самолет, стоящий на постаменте в ныне свободном городе.
Спасибо, Леонид Владимирович. Другим памятником, событием, о которых только что Леонид Владимирович говорил, является BBC, в том числе и русская служба, и мы с вами сейчас, говорящие, вот, и вы, слушающие в эфире, потому что русская служба начиналась в 1946 году, как известно, и была продуктом холодной войны. Мы вещали только на коротких волнах, и поэтому отношение у нас к слову передаваемому было специфическим. Например, известно было, что некоторые дамские голоса проходят сквозь заглушки лучше, а, скажем, сочный мужской баритон не проходил вообще. И к музыке отношение формировалось соответствующим образом. Если надо было музыку играть, играли короткие отрывки, потому что нужна была не сама музыка, а информация о ней. И вот эта традиция, довольно скверная, надо сказать, превалирует и в сегодняшней передаче. Мы нашего гостя представляем музыкальные отрывки какими-то куцами обрывками, что совершенно не годится. Поэтому годится следующую тема. Песню давайте заведем себе пошире, развернем полотно, чтобы можно было понять, чем же люди, наши гости, занимаются. Песня, которую мы хотим предложить, называется
«Хуб».
Hey man, it seems like a trouble life. I wanna scuba and disappear. Just get in and close the door. Come on man, let's go. Somebody, I'm gonna get some money, 'cause my life's
прослушавши песню такую Коха, я ожидал вас услышать сипатым в жизни, человеком, который говорит вот таким голосом. Потому что певец поет, верещит там связками, а голос совершенно не искажен в жизни. Это что, техника или что? Каким образом так удается верещать на
пластинке? Техника.
Техника.
Ну, а каким, с другой стороны, каким голосом людям приходится петь? Я не знаю, очень много коллективов известных, AC/DC, допустим. Брайан Джонсон, он всю жизнь поет микстом, ну, а в жизни говорит нормальным низким голосом. То есть, ничего страшного. Это просто техника, да, вокальная техника. Люди поют связками, да. Но дело даже не в том, что треску добавляется. Это невозможно объяснить. То есть, если это дано. Ну, с годами просто, когда слушаешь много музыки, когда постоянно поешь, что-то новое для себя находишь, что-то снимаешь, так сказать, в общем-то, с корифеев.
Ну, да.
Ну, это нормально, надо же учиться.
Я на саксофоне
скрипом. В институте Гнесиных этому не научат. Естественно, тут уже фишка другая, так сказать, нормально.
Вообще, если сейчас кто-то из слушающих вдруг завязан на концертную работу и, послушав, захочет, скажем, вам ангажемент предложить, каким образом с вами связаться?
С нами можно связаться, я могу сейчас, так сказать, продиктовать номер факса в Германии, во Франкфурте.
Ну,
и люди, которые, в общем-то, занимаются концертной работой и могут предложить какую-то концертную работу в каких-то странах, они могут связаться с нами, так сказать, с нашим агентством вот по этому факсу. И, так сказать, прислать все свои предложения. Дело в том, что у нас полностью свои инструменты, мы свободны в передвижении, у нас все нормально. Мы сели, приехали и лупанули как следует. В общем-то, конечно, лучше эту музыку слушать вживую, потому что это совершенно другие ощущения, совершенно другая энергетика. И лайв, он всегда...
Вы как раз та группа, которая на концерте,
да,
звучит
это,
более,
да,
убедительнее, чем,
да,
на пластинке.
Это лучше, да, это всегда лучше. Номер нашего факса во Франкфурте, значит, 49-69.
49, давайте, это 49 это Германия.
Это Германия, да.
69 это Франкфурт.
69 это Франкфурт. И номер факса 519-8-9-5. Еще раз, 519-8-9-5. Пожалуйста, ждем ваших предложений.
А у вас вот гастроли уже какие-то на ближайшее время есть сейчас вот по Европе?
Да, у нас есть гастроли на ближайшее время. Мы сейчас в мае, мы в апреле у нас работа в Германии, в мае мы уезжаем в Швейцарию, мы постоянно туда ездим, у нас, в общем-то, там очень хорошие, так сказать, концерты, клубы и фестивали. Вот. В июне мы едем в Россию. Каждые полгода мы приезжаем в Россию, в родной Санкт-Петербург, и играем там концерты. Или в Октябрьском, или в Юбилейном на стадионе, или в общем-то, мы не гнушаемся никаких площадок, ни больших, ни маленьких. То есть нам все равно. Если люди нравятся, они приходят на нас, мы можем играть и в клубах, где угодно. Клубная работа, она даже больше устраивает, потому что там как бы ближе.
Да. К зрителю.
Да, к зрителю контакт. Сейчас, кстати, в общем-то, это очень, очень модно в мире. Очень многие коллективы известные. Вот, допустим, тур Rolling Stones, последний тур, он будет проходить только по маленьким клубам в мире. И там есть такая фишка. Клубы, в которых они будут играть, об этих клубах не будет знать никто. То есть, где они будут играть, допустим, они приезжают во Франкфурт. В каком клубе конкретно они будут играть, об этом никто не знает. Люди об этом узнают только за 2 часа до концерта. Угу. То есть у них такая как бы...
Но столпотворение все равно будет.
Конечно.
То есть.
Это естественно.
Ну, Константин, в общем-то, это то, на чем джаз держался многие десятилетия.
Ну, клубная работа, она, конечно...
Скажем,
она...
джазовую музыку ведь невозможно играть на стадионе.
На стадионе,
скажем,
да.
Да.
Все правильно.
Нужен контакт. Или...
А я все опять о своем. Вот гастрольная жизнь за границей. Вообще, что происходит вообще?
Какие?
Не, я знаю, главная проблема для музыканта была провести девушку в гости после 11 вечера. Здесь такой ведь проблемы не возникает.
Я не знаю.
У женатого человека.
Я не знаю, у кого это была когда проблема вообще провести девушку после 11 часов вечера.
Мы застали такой период застоя.
Да, здесь, в общем-то, никто девушек никуда и не ведет. По большому счету. Не до девушек нам нынче, Сева.
Понятно.
Музыку надо играть хорошо.
На концерте так вообще ухайдакаешься, что...
Ну, в зависимости от того, да. Как ты подходишь к концерту вообще, к концертной работе, к этой... Конечно, ухайдакаешься. Конечно, ухайдакаешься. Но все равно это приятно, потому что, во-первых, это любимое дело. Угу. Мы рокеры, мы музыканты, мы люди, в общем-то, рок-н-ролльные, и... этого мы не изменим никогда и не изменяли.
Да, но у нас картина вырисовывается теперь. Германия, Швейцария, Европа, в России вы поедете. А где еще довелось побывать за время странствий по заграницам?
Дело в том, что в этом составе, в составе группы «Пушкинг»,
ага.
Да, вот такое название «Г», не «Пушкин», а «Пушкинг», «Пушкинг», «Толкающий король», как бы, вот. Мы вот работаем только в этих странах сейчас. Дело в том, что наше концертное агентство работает, так сказать, выходит на другие страны, в данный момент на Голландию, на Данию, вот отчасти и на Англию. Почему мы, собственно, здесь находимся сегодня? Рассказывал, встречались здесь с концертным агентом группы «Свита» и разговаривали по поводу концертной деятельности. Вот. Мы работали, все музыканты мои работали в других коллективах, в России очень известных. Это группа «Земляне», это группа «Август». И работали, в общем-то, мы достаточно в большом... Объездили очень много стран. Да. Не то, что Россия,
на сегодняшний день из России...
Европу, в основном да. Европу, да. Мы не были ни в Америке, ни в Японии, я имею в виду, в качестве, так сказать, именно как коллектива. В Америке я прожил 1-2 года, так сказать, не являясь членом коллектива группы «Август» или там группы «Земляне», я там был один. Но с группой я там не гастролировал, то есть это...
Ну, мы, ездившие по Союзу, знаем, что там за 8-10 лет всю страну можно проехать, даже за более короткий срок, да. А потом уже начинаешь ездить по второму кругу. Но гастрольная работа за границей здесь, она чем хорошо, что здесь всемирный масштаб. Есть еще неоткрытые страны, там, типа Таиланда какой-нибудь. Там.
Между прочим, вот то, что касается Азии вообще... Да. Это, между прочим, это самые рок-н-ролльные люди.
Понятное дело.
Вот эти вот все, вот я могу сказать, Вьетнам, Китай, Корея, Япония. Это самое, между прочим, Япония — это рок-н-ролльная страна номер один. Там группа номер один по сегодняшний день — это Deep Purple.
Да.
Номер один. Там просто все просто валятся на тротуар, когда слышат это название. И там как гастроли роковых коллективов проходят с грандиозным успехом. Площадки просто трещат всегда по швам переаншлаги. Это я знаю совершенно точно, потому что у меня очень много друзей, музыкантов, вот группа Готтард, которые туда ездят постоянно, и у них колоссальные сборы там. То, что касается Японии. И очень много покупателей, вот Корея, они очень любят рок.
Да.
Очень любят рок. Да. И в этом очень много пластинок издается, там пересдается и пиратских, и каких угодно, естественно. Но они очень любят это дело, это очень приятно.
Вот вы следите, конечно, за соотечественниками, которые за границей работают. Я
да.
знаю, что в Америке была группа «Парк Горького». Вроде бы они вернулись сейчас домой.
Я не хочу, так сказать... чтобы это был какой-нибудь, так сказать, болще.
Да.
Но они сейчас, по моим там сведениям, через моих друзей, они находятся в Москве. Я не знаю, как это серьезно. Может быть, они приедут обратно в Америку. Угу. Может, они просто приехали в Москву.
Погостить.
Они занимаются какой-то студийной работой, кому-то они помогают, угу. что-то они записывают на студии. Но, бесспорно, я очень уважаю этих людей, потому что я их уважаю только за то, что... Они, в общем-то, делают то дело, которое делаю я. Музыкант должен уважать музыканта.
Абсолютно.
Принято всегда, конечно, да. так сказать, музыканта, своего другана облить. Это нормально. Вот мы, да, а вот эти, знаете, ну это нормально, да. Но, честно говоря, как-то с годами меняются отношения к этому делу. И я, на самом деле, уважаю их как музыкантов. Они сильные музыканты, они занимаются тем же делом, которым...
Пожелаем группе
Пушкинг
делать бесконечный пуш и стать кингами в своем деле, и посетить Таиланд, и Абструблию, и разные другие экзотические страны. Мы же встретимся с вами, друзья, в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.